Добрый вечер. Сегодня мы, как обычно, поговорим про темы, связанные с недельной главой. Мы начнем с главы Ваетханан, в которой описано 10 заповедей. Да, мы говорили про 10 заповедей, и я бы сегодня хотел упомянуть комментарий, который приводит Эбн Эзра на эти 10 заповедей. Мне он показался интересным. Если мы смотрим на две скрижали, то мы увидим интересную закономерность. На первой скрижали, которая говорит про заповеди между человеком и Всевышним, да? На этой скрижали было 5 заповедей. Правильно?
Да.
Теперь вопрос. Какая первая, с чего начинается и чем заканчивается эта скрижаль? Какие 5 заповедей там были? Правильно, Анухи Ашем. Всего 5 заповедей. С чего начинается?
Я Бог. Я Всевышний, я Всевышний.
Так. И чем заканчивается?
Вот и пятый.
Нет.
Или чем?
Чем заканчивается?
Я там. Нет. Сразу не вспомнишь.
Заканчивается очень интересно. Заканчивается заповедью, которая называется Кибуд Ав ВМ.
Правильно,
Кибуд Ав ВМ. Теперь уважать отца и мать. Интересно, что эта заповедь не относится к людям, как бы. Это заповедь между человеком и Всевышним, не между человеком и другим человеком. То есть, конечно, когда мы уважаем родителей, эта заповедь относится к другим людям. Да? Она находится на скрижале между человеком и Всевышним. Почему? Потому что уважение родителей не связано даже с заслугами родителей. Или не является благодарностью только... является, конечно, благодарностью по отношению к родителям, но не продиктована отношениями «ты мне, я тебе». Да? То есть очень часто в реальном мире, очень часто, мы... кто-то, как говорится... Как сказали наши мудрецы, отношения между людьми часто это как отражение лица в воде. Да? То есть, если ты улыбаешься, то твое отражение улыбается. Правильно? Если ты хмуришься, твое отражение хмурится в воде, как зеркало. Таким образом, когда ты относишься к людям хорошо, люди к тебе хорошо относятся. Да? Это нормальная человеческая психология. Но отношения с родителями не подпадают под это. Правильно? То есть, независимо от того, как относятся родители, дети должны их уважать.
Да, конечно.
Да. Только потому, что они родители. Да. И уважение, интересно, это связано, так сказать, с тем, как, что человек чувствует, но это прежде всего действие. Что человек делает. Как он относится к родителям. Что он делает. Правильно? Например, закон предписывает что-то делать. Например, например, давать им еду и питье. Да? Например, не противоречить им. Да? Вообще-то по букве закона нужно вставать, когда родители входят в комнату. Сейчас принято, что родители не настаивают на этом. Но, в принципе, человек должен совершать действия, предписанные законом, для того, чтобы уважать родителей. Интересно при этом, интересно, что эти скрижали начинаются с общего утверждения. Что такое «Анохи Ашем»? Что это значит? Я Всевышний. Что это значит? Что это за заповедь? Что нужно делать с этим? Правильно? Например, помни день субботний, соблюдай день субботний. Это конкретная заповедь. Правильно? Есть много деталей, но это то, что нужно или не нужно делать. Что значит «Я Всевышний»? Это концепция, правильно? Это важная концепция, на которой все строится, но это концепция. Чем заканчивается это? Скрижаль. Что в конце этой скрижали? Сказано «Уважай отца и мать». Конкретные действия. Правильно? Да, конкретные действия. То есть очень интересно, что заповеди между человеком и Всевышним начинаются с общего утверждения, а заканчиваются конкретными действиями. Правильно? Конкретными действиями. С другой стороны, если мы посмотрим на другую скрижаль между человеком и человеком, то мы увидим что-то очень интересное. Все начинается с конкретных действий. Например, не убивай, не похищай, это то, что мы называем «не кради». Да, и т.д. Это конкретные действия. А чем заканчивается эта скрижаль? Это Рав Шимшон Рафаэль Ешо говорит. Она заканчивается «Ло тахмод», «Не возжелай», то, что называется. И это чувство. Да? И это приводит нас к теме, собственно, нашего урока. Как можно сказать человеку «не хотеть чего-то»? Да? Человеку можно сказать «не делай что-то». Но как человеку можно сказать что-то не хотеть? Да. Человек любит мороженое. Что с этим можно сделать? Он любит мороженое. Да. Он может не есть мороженое, потому что он ел мясо. Но он любит, что вы можете с ним сделать? Как ему можно сказать не хотеть? Вы понимаете вопрос? Что значит не хоти? Вы понимаете вопрос?
Да, мы понимаем вопрос.
Как человеку можно сказать не хоти? Да, но если Тора говорит, значит, это можно, потому что зачем Тора никогда не будет нам указывать на что-то, что мы не можем сделать. То Всевышний говорит, что это можно сделать. Как? Как можно сказать человеку «не хоти»? Можно сказать человеку не хотеть чего-то? Это невозможно.
То есть мы не можем, а Всевышний может.
Но Всевышний никогда нам не скажет то, что мы сами не можем. То, что невозможно, он не может. Он не будет нам говорить. А что заключает? Как мы это должны понимать?
Ну, например, не хоти можно истолковать как не планируй.
Нет, это не хоти. Можно истолковать, но имеется в виду не хотеть. Давайте, так сказать, это тот перевод, который, так сказать, приемлем везде. Тахмод. Лахмод – это хотеть, да, это не планировать. Как вы знаете на иврите. Ло тахмод.
Но в чем тут дело?
Вот. Давайте посмотрим. Замечательно. Давайте посмотрим, что говорит Эвен Эзра. Да? Мы поняли вопрос. Да? Давайте посмотрим, что Эвен Эзра говорит. Ло тахмод. Анашим рабим йитмигу альзот мецва. И многих людей удивит эта заповедь. Как мы правильно сказали, нас тоже удивило. Эх и е адам шело яхмод давар яфе белибо, кольше машу нехмад ли мар э эйнав. Как может быть, как это возможно, что человек не будет желать давар яфе? Да, то, что ему нравится, дословно красивую вещь. Белибо, своим сердцем. Коль машу нехмад ли мар эйнав. То, что его глаза хотят видеть. Как это может быть? Как это может быть? Веата этенха машаль. И я приведу тебе пример. Как вы думаете, как это может быть? Д'аки иш кафриша ешло дат нехуна. Представим себе крестьянина, деревенщину, то, что мы называемся, у которой в своем уме, ше ешло дат нехуна. Веура абат мелех, ше яфа. И он увидел прекрасную принцессу. Да? Ло яхмоду табалибо, ше ишкавыма. И он не захочет быть с ней. Не будет этого хотеть. Почему? Кияда кизе ло итахен. Потому что он знает, что это невозможно. Правильно? Потому что он крестьянин, она принцесса. Да? Нью-Йорк, город контрастов, расслоение общества. Валь такшов зе акафри шигуки хадмина мишугаим шеитаве шеелок нафаем лауфа шамаем. Точно так же нормальный человек, здесь он говорит крестьянин, тот же крестьянин в его примере, не будет, если он обычный человек, он не будет таким сумасшедшим, чтобы желать того, чтобы у него были крылья. Да, нормальный человек, ему не мешает, что у него нету крыльев. Почему ему не мешает, что нету крыльев? Почему ему не мешает, что нету крыльев?
Потому что ни у кого нет, это невозможно.
Правильно, поэтому никто этому не завидует. С другой стороны, если у меня «Жигули», у соседа «Мерседес», я ему завидую, соседу. Почему? Потому что это возможно иметь «Мерседес». Почему у него «Мерседес», а у меня «Жигули»? Правильно? Но ни у меня нет крыльев, ни у него нет крыльев. И я этому не завидую. Более того, я даже воробью не завидую, что у воробья есть крылья обычно. Потому что я знаю, что я человек, он воробей. Это совсем другие вещи. Да? Вы понимаете, о чем Эвенезер говорит? А то, что у соседа «Жигули», у соседа «Мерседес», это возможно, поэтому я ему завидую. Точно так же крестьянин не будет переживать, что он не может жениться на принцессе обычно. Потому что принцесса – это совсем другая история. Да? Но он будет переживать, что он не может жениться на соседской дочери, потому что соседская дочь – это та же категория. Да, это то, что имеет в виду. Киргилугу минаура владачу асур. Ше асуралу. Это принцесса ему запрещена. Я перепрыгиваю. Каха коль маскиль царикши еда. Кииша яфа умамон лоимцы эну адам бавур хохмато вадату. И также каждый человек должен знать, что красивая женщина или имущество не приходит к нему, к человеку, он говорит, из-за его мудрости и дату, и познаний, дословно. Да? Рака ашер халак лу ашем. Только потому, что Всевышний ему это дал. Вамар куэлет ле ашер у ле адам шело амальбо итнену хельку. Что Всевышний дает какую-то порцию, какую-то часть, какой-то удел даже человеку, который не трудился. Да? Вамруха хамим бней банай ахаей умизоней ло бисхута халия мильта эло бимазла. И Гмара говорит, что три вещи: дети, жизнь и пропитание не приходят из-за заслуг, а приходят из-за того, что называется мазаль. Теперь вы можете задать вопрос, который, я думаю, вы зададите. И сказано, и бавур зе амаскиль лой таве влой ахмот. Из-за этого умный человек не будет завидовать и желать вещей, которые ему не принадлежат. Это очень интересная идея. Есть в этом одна проблема. Какая проблема?
Есть другие вещи, кроме детей.
Но он приводит это как пример. Это не еда, это пропитание. Все, что, все материальные его. Собственно, это довольно много. Это покрывает почти все, кроме изучения Торы. То есть его семья, его жизнь, сколько он живет, имеется в виду здоровье во многом и все такое. И его пропитание, его материальное состояние. А что осталось еще? Собственно, изучение Торы, больше особенно ничего не осталось. Да? А теперь вы можете задать вопрос, который, я думал, вы зададите. Разве это так? Все наши молитвы построены на том, что мы просим Всевышнего как раз об этих вещах. Да? О хорошей жизни, о пропитании, о детях, которые бы нас радовали, о долгой жизни. И мы видим это как награду за то, что мы делаем. Правильно? Так, я по-простому говорю. А здесь сказано, что это баба мазала приходит через мазаль. Да? И кроме того, Гмара говорит, «Эйн мазаль ли Исраэль?» У евреев нет такого понятия мазаль. А здесь сказано, что это приходит через мазаль. Как это может быть? Другими словами, я заострю этот вопрос. Зачем молить Всевышнего о всех этих вещах? Да? Например, Йом-Кипур, Рош-Ха-Шана, мы говорим, мы грешили, мы исправимся, да, и поэтому запиши и запечатай нас на хорошую долгую жизнь, здоровье, да, чтобы у нас были хорошие дети. Правильно? Я не прав? И было много денег. Ну, я так утрирую, но вот это то, что мы говорим. А зачем вообще Всевышнему беспокоить этими молитвами, если все это приходит не из-за наших заслуг? Вы понимаете этот вопрос? Какой в этом смысл? Вы понимаете вопрос?
Ну, смысл такой. Да, мы понимаем. Может быть, смысл такой, что это не приходит выше наших заслуг, это означает, что для того, чтобы получить что-то по заслугам, мы и так получаем автоматически от Всевышнего то, что мы заслужили. А чтобы получить что-то больше, чем мы заслужили, надо просить.
Но мы даже говорим, что то, что мы заслужили, мы в этом мире не получаем, потому что нет награды за заповеди. Правильно? Нет награды за заповеди в этом мире. Как можно об этом просить? Вы понимаете мой вопрос? Нельзя просить о том, что невозможно. Например, есть такое понятие в трактате Брахот, что если человек уже приехал в город после отъезда, он, например, видит, что в городе пожар, да, то уже он не может молить Всевышнего, только бы не было пожара. Уже есть пожар. Да, может, о других вещах может просить. Нельзя просить о бессмысленных вещах. Да? То есть, если мы знаем, что молитвы на это не влияют, и что все приходит через мазаль, зачем просить об этом? Вы понимаете этот вопрос? Вопрос понятен? Для того, чтобы это понять, мне кажется, я просто поделюсь с вами тем, как я это понимаю. Если вы найдете лучшее объяснение, скажите мне. Но я вам объясню, что я понимаю. Как я это понимаю. Окей? Что такое мазаль? Какого корня это образовано слово мазаль? Какой корень?
Жаль?
Нет. Назаль. Это корень слова мазаль. Но он иногда выпадает и заменяется мем. Да? Но это корень назаль. Что значит назаль? Что такое нозель?
Жидкость.
Жидкость, правильно. То есть это то, что течет. Мазаль – это существительное, это система, через которую что-то течет. Да? Это то, что такое мазаль. Да, просто я вам объясняю. Поэтому в духовном смысле мазаль – это система духовных каналов, через которые нам приходит шефа, через которые нам приходит благословение Всевышнего. Да? Это мазаль. Теперь, по определенным причинам, эта система символизировалась звездами. Да? Поэтому мазаль – это еще то, что мы называем созвездие. Да? И поэтому в древнем мире языческие народы поклонялись звездам. Из-за того, что они как бы чувствовали, кто-то им говорил об этом, что как-то звезды символизируют эту систему, по которой приходит благословение. Поэтому они назывались Овдей Кохавим Умазалот, те, кто поклонялись звездам и созвездиям. Акум, да? Что нам категорически запрещено. Теперь, совершенно очевидно, что поскольку мы существуем, да, есть какой-то мазаль. То есть, через какую-то систему, есть трубопровод Помары Ужгород. Да? Есть такой трубопровод. Если мы получаем газ, если мы зажигаем газовую плиту и идет газ, значит, есть газопровод какой-то. Правильно? Это логично? Вы согласны с этим? Есть какой-то газопровод. В любом случае. Любой существующий человек есть какой-то газопровод. Теперь каждый человек оказался в какой-то ситуации, в каком-то времени родился, в каком-то месте, потому что Всевышний решил, что это для него самое лучшее, для его души. И поэтому совершенно очевидно, что каждый пришел в этот мир с каким-то мазалем. Да, то есть ему через какой-то трубопровод приходит энергия, приходит какое-то духовное благословение, которое, во-первых, позволяет ему вообще просто существовать, да, жить, дышать, сердце бьется. Да? И во-вторых, позволяет ему какие-то вещи делать в этом мире. Да, потому что если у него нету, у него вообще нищий, он как мертвый. Гмара говорит, что он как мертвый, потому что он не может какие-то вещи делать. Он может только как бы просто поддерживать существование свое, все, что он может. Но для того, чтобы человек делал больше, ему дается больше. Каждому, так как у каждого своя миссия, то каждому дается в соответствии с тем, что он должен делать в этом мире. Это понятно? Логично. Каждому дается какой-то мазаль. Да. И поэтому, так как евреи существуют, и с этим приходится считаться, то совершенно очевидно, что у каждого есть свой какой-то трубопровод, который может поддерживать их существование. Что имел в виду Шмуэль, что у евреев нет мазаля? Как это может быть? Эйн мазаль ле Исраэль. Что это имеется в виду? Мы сказали, что мазаль – это трубопровод, по которому течет благословение. Как это понимать? Понимать это можно так. Да, у каждого есть этот трубопровод, но евреи отличаются тем, что у них как бы больше ответственность, но у них больше, как вам сказать, больше возможности менять поток этого газа. Да, такая, знаете, была в газовых плитах и есть такая как бы ручка, которая регулирует поток газа, горение. Правильно? Логично? То есть, если ручки нету, или она там какая-то очень маленький диапазон у нее, то менять этот поток газа можно в очень маленькой степени. А если это хорошая плита, то и увеличить, и уменьшить этот поток газа намного легче. Да? И это то, что имел в виду Шмуэль, что у евреев есть возможность, так сказать, возможность менять намного сильнее. Да? То есть они могут увеличить намного больше, или, не дай бог, наоборот, упасть ниже, уменьшить это намного ниже, чем другие. Да. Но совершенно очевидно, что у каждого человека, поскольку он существует, и он существует в каких-то своих уникальных, уникальном времени, условиях, уникальном состоянии, у него есть мазаль, и через этот мазаль течет шефа, да, то есть его поставили, Всевышний его поставил в какие-то условия, совершенно очевидно. Да. И поэтому один человек не должен завидовать другому человеку, потому что его миссия совершенно другая. Да. Например, я не знаю, пехотинец завидует танкисту, что танкист быстро ездит, но он не понимает, что у танкиста совершенно другая миссия. И более того, танкиста не оценивают, потому что он может там 30 км в час двигаться. Это понятно, это вообще он на кнопку нажимает, только его танк двигает 30 км в час. Это никакой особой награды он за это не получает. Если пехотинец бежит в течение там 2 часов, то ему дают там награду, потому что ему это тяжело, да, это героизм. А если танк едет в течение 2 часов, то просто там на газ нажимают, за это, так сказать, ну хорошо, это то, что он должен делать. Никакой награды танкисту за это не дают, ему танк дали, да, то есть он должен ехать, да. Другой вопрос, что у танкиста там свои опасности есть, можно в танке сгореть, да, по нему там вылезти тяжело, можно ожог получить. Там есть свои опасности, которых меньше у пехотинца. Да? Но как бы танкист совершенно по-другому оценивается, его функция оценивается по-другому, чем пехотинец. Поэтому, собственно, и инструменты ему дали другие. Или там летчик, например. Летчику дали F-16, да? Который стоит там десятки миллионов долларов. Да? Но заслуги особой у летчика нету в том, сколько F-16 стоит. Да? Заслуги летчика, если он умеет там мертвую петлю делать, если он умеет там лететь ниже радаров, да, то есть это его заслуга. А то, что там сколько стоит машина, сколько стоит этот F-16, это вообще к летчику не имеет никакого отношения. Его просто засунули в эту машину, чтобы он делал какие-то вещи, которые хочет от него командование. Да? Но пехотинцу совершенно глупо завидовать летчику. Потому что можно завидовать летчику тем, что летчик тренируется и учится там, и рискует делать эту мертвую петлю или лететь ниже радара. Но завидовать летчику, потому что его самолет стоит 10 миллионов долларов, это совершенно безумная вещь. Да? И это то, что говорит Эвен Эзера, что каждый записан в свой род войск. Если человек это понимает, то он не будет завидовать другому. То есть в этом смысле человек может контролировать свою природу. И это приводит нас к другому отрывку, который мы недавно читали в предыдущей недельной главе во вторе, который, мне кажется, очень интересным, связан с тем, что мы говорили. Я быстро его упомяну. Мы говорили перед 9 ава, «Яда шорканегу вехамор авус баалав». «Исраэль ло яда ами ло идбонен». Да? Этот бык знает своего владельца, осел знает свое стойло своего хозяина, а Израиль не знает меня. Мой народ не понимает. Да? Казалось бы, такое очень... яркое обличение евреев. Теперь у Раши есть проблема с тем, что здесь написано. В чем проблема? На самом деле довольно проблематичное высказывание. В чем проблема? На первый взгляд. Смотрите, что Раши говорит к этому отрывку из Ишаяху. Яда шорканегу, бык, знает бык своего владельца. Макира шор кунеу льет мура, о Аллах, влошина маша газарти Аллах, ломара и нихор эшайом, в хамор луамар либо Аллах, и ниту энаю. Да, бык знает своего владельца. А бык знает владельца, и это как бы связь с владельцем, дословно его боязнь, мора о Аллах, лошина маша газарти Аллах. Он не поменял ничего. Маша Газарти Алав. Лумар и ни хурешаем. Он не может сказать, я не хочу пахать. Он не может этого сказать. Это его природа, то, что я немножко интерпретирую Раши. Вахамор луамар либо алав и не тоен. А осел не может сказать своему владельцу, я не буду таскать этот мешок. Айом. Ума элуши не в рыуле шамешхем. Вайнам лоли кибуль сахар. Раша говорит, и что, как можно сравнивать с этими, которые созданы для того, чтобы служить вам, да, и не для того, чтобы получать награду, да, что Раша имеет в виду, как можно сравнивать с человеком, человека с роботом, да, это как сказать рабочему на заводе, как, почему ты хочешь перерыв на обед? Вот мы купили робота, им роботу не нужен перерыв на обед. Да? Это безумное сравнение. Роботу не нужен, потому что он робот, а человек, он человек. Знаете, совсем другие вещи. Как можно сравнивать евреев с животными, которые запрограммированы делать, что они делают? Вы понимаете вопрос? Вейнам лолики буль сахар им иску, влоли шелюм пуранут им хоть им. И эти животные не предназначены для того, чтобы получать награду или наказание. Лошину эт медатам шагазарти алием в Исраэль. Не изменили то, что они делают в Исраэль. Шеим зохим и каблим сахар. А Израиль, если он делает то, что нужно, они получают награду. Вы им хоть им и каблим пуранут. И Израиль, если он грешит, он получает наказание. Таким образом, Раши на самом деле в скрытой форме как бы спрашивает, как можно обличать евреев, как можно обличать работника в том, что он не робот. А? Вы понимаете этот вопрос? Вы понимаете этот вопрос? Давид?
Нет, повторите, пожалуйста, вопрос. В чем проблема?
Здесь написано, бык знает своего хозяина, а осел знает стойло своего хозяина, а Израиль меня не знает. Раши говорит, Элу шеневрули шемешхем, вейнам лорики буль сахар. Ка эти, осел и бык, созданы такими, чтобы служить хозяину. Они так запрограммированы. Да? Макира шоркунеу льет мурао алав. Влошина маша газарти. Бык запрограммирован знать своего хозяина. Он ничего не меняет. Как вы можете обличать евреев, как говорит Ишаяу, в Исраиль ло яда, ами ло идбонен. Как вы можете обличать евреев, что они не выполняют заповеди, сравнивая их с быком и ослом? Вы понимаете это? Бык и осел – это животные, которые запрограммированы так себя вести. А люди, у них есть свобода выбора, а у быка и осла нету. Поэтому как можно обличать то, что я вам говорю, работника, человека, что он не робот? Робот запрограммирован так себя вести. Что вы от него хотите? А человек нет. Как вы можете человеку говорить, как ты, почему ты не такой, как робот? Как можно сказать, евреи не слушаются Всевышнему, а бык и осел слушают? А? Это то, что Раша говорит. Вы понимаете этот вопрос? Что вы хотите от людей? Вы понимаете вопрос?
Да.
Да, значит, Раши задают этот вопрос. И ответ, мне кажется, очень интересный, связанный с тем, что мы говорили. На самом деле человек состоит из двух компонентов. Животная душа, которая, как мы сказали, похожа на животное. Но животное запрограммировано слушать своего хозяина в какой-то степени. Животное запрограммировано. Да. У человека, с другой стороны, есть божественная душа, не животная душа. Но по своей природе она связана со Всевышним. И поэтому это природа человека быть связана со Всевышним. Теперь у евреев то, что мы говорим, есть то, что мы называем еврейская душа. Что это значит еврейская душа? У них есть дополнительный компонент, который связывает их с Торой со Всевышним. Да? В дополнении к обычной душе. Вы понимаете это? То есть у евреев как бы их природа, то, что имеет в виду Ишаяу, в том, чтобы быть связанным со Всевышним и делать то, что Всевышний говорит. Это их природа. Да? Как у быка, и у осла, и у кого угодно. Это их природа. Быть связанным со Всевышним. Поэтому, когда они нарушают Тору, они становятся хуже, чем бык и осел. Потому что бык и осел, у них требования небольшие, но они делают то, что природа им сказала. Правильно? Вы понимаете это?
Да.
А евреи не делают?
Да.
Не делают. И поэтому, хотя у нас, у каждого в природе это делать, когда мы это не делаем, мы становимся даже хуже животных в каком-то смысле, потому что животные делают то, что они запрограммированы. А мы делаем то, что для нас ненормально, нарушает нашу природу. Да? А как это связано с тем, что мы говорили до этого? Потому что наша природа быть связанным с тем, что говорит Всевышний. Поэтому мы можем, как этот крестьянин, понять, что нам можно и что нельзя. Это наша природа. Это то, что Тора говорит, «Кикарова леха давар мёд». Это очень близко тебе. Это как, я не знаю, есть дети, у которых запрограммирована какая-то способность к музыке или там к легкой атлетике. Это их природа. Поэтому это им дается намного легче, чем детям, у которого этого нету в природе. То есть любой человек может это сделать, но у кого это есть в природе, это намного-намного легче. И пророк Ишаяу говорит, это в вашей природе, это вам легко, нужно только это, так сказать, выкопать, но у каждого человека есть это в его природе. И поэтому, когда мы это не делаем, мы находимся в нехорошем состоянии, но мы каждый можем это делать. Это близко нам, это в нашей природе, и каждый из нас может это делать. Спасибо.